Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Богомолье. Авторская программа Елены Смирновой. Дорогие братья и сестры, сегодня, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, вы услышите программу, посвященную Благовещенскому собору Кремля.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл «Богомолье», и сегодня я вас поведу в храм, который для радиостанции «Радонеж» и для всего братства «Радонеж» имеет огромное значение. Храм этот – Благовещенский собор Кремля. А почему он имеет большое значение для радио «Радонеж»? Потому что в самом начале 90-х годов именно радиостанция «Радонеж» в лице ее директора Евгения Константиновича Никифорова возродила древнюю традицию около Благовещенского собора на Благовещение выпускать белоснежных голубей после патриаршего богослужения. И, как всегда, по храмам и монастырям Кремля нас поведет клирик Казанского собора протодиакон Константин Лаптев. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад новой встрече с вами. Как уже было сказано, сегодня мы пойдем в Благовещенский собор Московского Кремля. Если Успенский – это главный храм кремлевский, Архангельский – усыпальница великих князей и царей московских, то Благовещенский собор – это домовой храм великих князей и царей московских, дворцовая церковь. Таковой он являлся на протяжении всей своей истории. Если мы выйдем на соборную площадь Кремля, сразу заметим, что восточной своей стороной алтарем он обращен к площади, а западной стороной, где располагался главный вход в храм, он обращен к дворцу, фактически соединен непосредственно со зданием нынешнего Большого Кремлевского дворца. То есть древняя топография, когда он непосредственно соединялся с великокняжескими и царскими палатами, сохранена доселе.
А так как он соединялся с сенями этого дворца, то он так и назывался Благовещенский собор на сенях или на сенях.
Известия о дворцовой церкви великих князей московских встречаются с древнейших времен. Уже в XIV веке при Великокняжеском доме есть деревянная домовая церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. XIV век – время становления русского государства, начало великого дела собирания русских земель вокруг Москвы. И к концу столетия Москва уже становится центром великого княжения, центром притяжения всех лучших сил той эпохи, дабы сбросить татаро-монгольское иго и созидать великую единую русскую державу. Такое положение Москвы диктует и определенные требования уже и к ее столице, к ее постройкам, к храмам и, в частности, к домовой церкви великого князя Московского. И поэтому сын святого благоверного великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, великий князь Московский Василий Дмитриевич или Василий I, перестраивает домовую церковь в камне. 1397 год, она возведена из белого камня. Археологические раскопки позволили установить, что она была украшена белокаменной резьбой, а в ее оформлении принимают участие великие живописцы того времени, Феофан Грек, преподобный Андрей Рублев, Прохас Городца. В частности, они создают иконостас для этого храма, но мы к нему вернемся несколько позже. Храм был величествен и красив, и надо сказать, что он был больше ныне существующего, что также открыто при археологических раскопках. Вместе с каменными храмами Успенским, преподобными Иоанна Лесничника, Архангела Михаила, Благовещенский собор создавал вот этот удивительный белокаменный ансамбль на Кремлевской соборной площади в то время. Следующий строительный этап – это конец 15-го столетия, тогда, когда перестраивался весь Кремль. Мы знаем, что великий князь московский Иоанн III, дед Иоанна Грозного, предпринял большие строительные работы, в частности, при нем возведено нынешнее здание Успенского собора, несколько позднее будет возведен Архангельский собор, при нем же перестраивается и Благовещенский дворцовый собор. Как известно, мы об этом говорили в предыдущих передачах, когда рухнуло первоначальное здание Успенского собора, то в Москву пригласили псковских мастеров. Дело в том, что город Псков – город пограничный, находится он на северо-западе нашей Родины, и издревле имел тесные торговые, экономические, культурные связи с Западной Европой, с немцами, как тогда выражались, и, в частности, перенял хорошую практику каменного строительства. Центральная Россия строила в основном из дерева, каменные постройки возводились в исключительных случаях, а вот псковичи хорошо владели искусством каменной кладки. Именно псковичей, псковских мастеров пригласили как экспертов того времени оценить причины разрушения строившегося собора и предложили построить новый Успенский собор. Как мы знаем, псковичи дали свое заключение о плохом качестве извести, объяснили причины обрушения собора, но возводить новую постройку отказались. Слишком ответственной показалась им эта задача. А вот построить две домовые церкви согласились. Домовой храм для великого князя – это Благовещенский собор, и домовой храм для московского митрополита – это церковь Положения Рис Божией Матери. Но мы сейчас говорим о Благовещенском соборе. Итак, псковичи, приехавшие в Москву, возвели в период с 1484 по 1489 год, за 5 лет, новое здание Благовещенского собора. Это был храм трехглавый, без боковых пределов, и поставлен был на подклетах еще храма князя Василия I. Поэтому может сразу тоже оговориться, что подклет Благовещенского собора относится к древнейшему периоду его строительства и хранят кладку рубежа 14-15 столетий.
Можно еще добавить, что этот подклет использовался для царской казны.
Да, в тот период, когда часто были и пожары, и вражеские нашествия, каменные, такие надежные сооружения с толстыми стенами, с надежными запорами, конечно, были очень нужны, и самое ценное всегда, да, скрывалось в таких вот подклетах или клетях, как их тогда называли. Псковский характер архитектуры собора отразился и в некоторых деталях его оформления, и в интерьере. Так мы увидим, например, в оформлении его глав традиционные псковские орнаменты из кирпича. Поребрик, кирпичи поставлены ребро, бегунец из треугольных кирпичей. Внутри мы увидим 4 столпа, подпирающих свод, и хоры, балкон между западными столпами, на котором также во время молитв могла находиться семья великого князя, его супруга, дети, отнюдь не хор, да, хотя название хоры, но там помещались не певчие. Во время богомолия молилась семья великого князя. Купол поднят на дополнительных арках, тоже псковский прием архитектуры, так называемые подпружные арки, чтобы повысить центральный купол, достичь большей конструктивной высоты для центрального купола. Псковский храм простоял немногим более полустолетия, когда сгорел в Великий Московский пожар 1547 года. И уже после этого пожара вновь был перестроен и возобновлен при молодом тогда царе Иоанне Васильевиче Грозном. Фактически после этого он и принял тот вид, какой мы видим сейчас.
Это был страшный пожар в Москве. За 10 часов выгорело почти все, что было в Кремле, и в том числе и Благовещенский собор, и выгорели практически все фасады вокруг Москвы. Это был год восшествия на престол царя Ивана Грозного. Ему было тогда 17 лет всего лишь. Тогда же он и венчался со своей первой супругой Анастасией Романовной. Это страшное начало его царствования настолько потрясло всю Россию, что впоследствии молодой царь должен был свозить в Москву все святыни со всей России, какие только были, потому что сгорела и царская казна, сгорели и знаменитые рублевские иконостасы, сгорела практически вся святыня, которая была в стенах Московского Кремля и которую приобретали предыдущие правители России, дед Иван III и его отец. Так что именно это страшное событие, оно сподвигло юного царя свести в Москву святыни со всех краев России.
Да, и еще раз мы скажем, что собор принял тот вид, как мы видим его сейчас. Во-первых, он стал пятиглавым, добавили еще две главы на центральную часть собора и пристроили четыре предела. Пределы были посвящены собору Божией Матери, собору Архангела Гавриила, празднику входа Господня в Иерусалим и святителю Василию Кесарийскому.
Это был патронный святой его отца.
Да, Иоанн Грозный, да, в дворцовой церкви, таким образом, как увековечил память о своем родителе, создав престол в честь его небесного покровителя.
Это была традиция русских великих князей и царей.
Причем, что интересно, именно в великокняжеской, а затем и царской семье наблюдается традиция чтить как святого, в честь которого они названы, так и святого, в день которого родились. И поэтому часто создавались сразу несколько престолов. Главный посвящался небесному покровителю святому, чье имя носил тот или иной государь. А предельный посвящался святому в день, в которого он родился. Поэтому не случайно, что вместе с пределом в честь святителя Василия Кесарийского, имя которого носил великий князь Василий III, отец Иоанна Грозного, появился предел в честь архангела Гавриила. Именно в день его празднования, в день его памяти, в праздник собора Архангела Гавриила, великий князь Василий III родился. Поэтому такая благовейная память и о родителе, и о святых ему покровительствовавших, она запечатлелась в этих посвящениях Благовещенского собора. Посвящение входа Господня в Иерусалим, как считают многие, связано с тем, что пределы возводились в то время, когда Иоанн Грозный начал Ливонскую войну, и в 1564 году был взят Полоцк. Наверное, даже въезд царя Московского в древнерусский город, отвоеванный у ливонцев, связывался с входом Господня в Иерусалим, с этим событием в христианской истории, и поэтому обусловил посвящение одного из новых пределов Благовещенского собора. Собор был благолепно украшен.
И он назывался Златоверхим собором, потому что еще, правда, и до царя Ивана Грозного главный купол и крест были покрыты золотом. Царем Василием III были позолощены также и главки, и покрытие этого собора.
Да, впервые в 1508 году были позолочены главы Благовещенского собора. И надо сказать, что вопреки, так сказать, известному расхожему выражению «Москва золотоглавая», крыть купола золотом было очень дорогим удовольствием. Далеко не все храмы могли себе это позволить. Только, наверное, соборные, великокняжеские, кафедральные храмы выделяли средства на позолоту куполов. Золотить старались кресты, ну, в крайнем случае, центральную главу. А чтобы позолотить все главы, как это сделали в Благовещенском соборе при его восстановлении, это был, наверное, едва ли не исключительный случай. Более того, если мы сейчас посмотрим, у него даже и крыша позолочена. За собором закрепилось название «Благовещение Золотоверхое». А в народе даже уже начали ходить легенды на эту тему, что якобы это золото в палец толщиной. И поэтому, когда пришли французы, они, видимо, поверили народным этим преданиям. И когда Наполеон оставил Москву, то вся кровля и все купола Благовещенского собора были просто искорежены французами, которые, наверное, пытались найти это золото в палец толщиной, но не нашли, потому что, конечно, позолото.
Нужно добавить, что он пытался содрать крест с Ивана Великого, потому что ему сказали, что крест из цельного золота, якобы ходили слухи, что крест на Благовещенском Златоверхом соборе был из чистого золота. Да. Вот, он перепутал и, слава Богу, не стал содирать крест с Благовещенского собора, но все-таки содрали с Ивана Великого.
Да, с Ивана Великого. А Благовещенский собор был восстановлен уже в XIX веке. Специальным золочением покрывали медные листы и доставляли, кстати, из Петербурга их. В лаборатории Московского университета подвергали экспертизе, и только после этого крыли. То есть нынешнее покрытие, оно, выдержит так проверку на качество, уже в 19 столетии доселе радует наш глаз, как и в древности Благовещение Златоверхое. Мы уже говорили о участии знаменитых иконописцев в украшении этого храма. В частности, по преданию, именно преподобный Андрей Рублев с товарищем Прохором, неким старцем Прохором с Городца, а также при участии трудившегося тогда на Руси Феофана Грека, создали иконостас для Благовещенского собора. В частности, их кисти принадлежал деисусный чин, то есть центральный ярус, средний ярус иконостаса, где в центре представлен Господь Вседержитель на престоле, по бокам от него в молитвенных позах Божия Матерь, Иоанн Креститель, Архангел Михаил Гавриил, апостолы, святители, другие святые. Ими был создан праздничный чин, то есть ряд иконостаса с изображением основных праздников православной церкви, наших 20 великих праздников.
Но, к сожалению, в пожар 1547 года этот иконостас был утрачен. Однако Иван Грозный, когда строил новый Благовещенский собор на старом основании и достраивал пределы, которые находятся, кстати, наверху, а не внизу, ему, конечно же, хотелось повторить то, что было сделано его дедами, прадедами и отцами, и хотелось, чтобы все-таки имя Андрея Рублева и его иконы оказались в новом соборе. И действительно, сейчас мы видим там иконостас, в котором имеются иконы работы именно Андрея Рублева. Но это совсем другой иконостас. Существует мнение у искусствоведов, что этот иконостас был туда принесен из храма, который имеет точно такие же параметры. Это Успенский собор Симонова монастыря, к которому преподобный Андрей Рублев также писал свои иконы. Об этом известно.
Судьба и храма, и иконостаса, в общем-то, довольно удивительно, что, несмотря на опустошительный пожар, все равно в соборе находится иконостас кисти преподобного Андрея Рублева, несмотря на различные исторические вот эти перипетии.
Но, правда, на этот раз там нет икон кисти Феофана Гречина, а есть иконы кисти Игнатия Гречина, который трудился как раз в Симоновом монастыре.
Тут даже можно вспомнить, что как раз 100-главый собор, бывший при Иоанне Грозном в 1551 году, созданный по его инициативе, постановил, что иконы писать, как писал преподобный Андрей Рублев. Поэтому, наверное, вот это установление в иконостасе Благовещенского собора икон письма преподобного Андрея Рублева имело еще и вот такое важное значение – быть образцом для иконников всей Руси. Как бы неприходящее значение вот этого духоносного творчества великого преподобного нашего автора Андрея Рублева. Еще раз только скажем, что кисти преподобного Андрея и его современников, его круга принадлежат только два яруса иконостаса – доисусный и праздничный. Верхние ярусы праотеческие, пророческие написаны уже при Иоанне Грозном в XVI столетии. Нижний ярус местный – разновременный. Тут же скажем, что иконостас Благовещенского собора, наверное, один из ранних сформировавшихся русских многоярусных иконостасов. Потому что, как мы знаем, православный Восток, Греция, они знали низкий иконостас, одно-двуярусные. И только в России вот эта иконописная система росписи алтарной преграды находит свое полное завершение и выражение в многоярусном русском иконостасе. Верхний ярус праотеческий, изображены праотцы рода человеческого, начиная с Адама, Еноха и других. Ниже ярус пророческий, как бы пророки провозвещают явление Сына Божия, в центре обычно помещается Божья Матерь с Богом-младенцем. Еще ниже деисусный или деисисный, точнее, да, деисис моления. На нем изображен сам Господь Иисус Христос на престоле, явившийся, воплотившийся, пришедший на землю для спасения человека. А перед ним в молитвенных позах постоят те, кто был ближе всего к нему на земле. Матерь Божия, Пречистая Дева Мария, Иоанн Креститель и святые апостолы, ангелы и святые угодники Божии. Здесь же, как правило, рядом помещается праздничный ряд, где изображены основные события евангельской истории земной жизни Господа Иисуса Христа и Пречистой Его Матери. Ну, а нижний ряд местный. Здесь помещаются также иконы Спасителя Божией Матери всегда около царских врат, как утверждение догмата о Боговоплощении, велия благочестия тайна, Бог явился во плоти, и Слово стало плотью. Нам эти тексты Священного Писания напоминают о том, что великое событие всемирной истории произошло, Сын Божий явился во плоти. И вот иконы, изображения как бы подтверждают это, ибо как учили святые отцы Седьмаго Вселенского Собора, а если Бог нельзя изобразить, то сомнительно получается и Его воплощение, Его вочеловечение. И вот как бы в утверждение того, что Сын Божий был на земле, пришел на землю и совершил дело нашего спасения, иконы Христа и Божией Матери. Между ними святые царские врата, и как бы здесь сам Христос нам является во святых тайнах, в святой литургии, в Евхаристии. Сходя с неба на землю, иконостас, как мы видим, читается сверху вниз, да, от праотцев пророков вниз к явлению Христа Спасителя на земле, и мы встречаемся здесь с самим Христом, причащая святых Христовых тайн. Такое вот догматическое и мистическое даже утвердительное значение иконостаса.
Но еще можно добавить, что в этом иконостасе также был и пятничный ряд. Пять ладоней. То есть это маленькие иконы, на которых были изображены святые или Божья Матерь. И если вы будете, а я уверена, что вы будете, дорогие радиослушатели, в Благовещенском соборе Кремля, вы обязательно пройдите на галерею, где находится музей, и там вы увидите одну из этих пятничных икон XIV века, иконы Божьей Матери. Это икона византийская. Такого рода святынь очень много в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Их можно увидеть в Южной галерее, Южная паперть, или позднее там был устроен предел святителя Николая Чудотворца. Там выставлены многие иконы, сохранившиеся с древности. В частности, вот эти иконы пятничного ряда центрального иконостаса. Иконостасы малых пределов Благовещенского собора, входа Иерусалимского, собора Богоматери, Архангела Гавриила. Многие из них состоят из икон 14-15 веков. Здесь же выносные кресты из Благовещенского и Успенского соборов. Это кресты на древках, которые носили во время многолюдных крестных ходов. Украшены они также дробницами с иконами, драгоценными камнями и очень тонкой финифтью и эмалью. Не только символы нашего спасения, но и, конечно, высокие произведения искусства наших благочестивых предков, создавших такую красоту.
Иконостасы, о которых вам сказал отец Константин, представляют собой уникальную возможность ознакомиться с цельным видом иконостаса. Наверное, больше мы таких цельных иконостасов не встретим нигде. И слава Богу, что они сохранились, но кроме одного иконостаса. Вы можете сами убедиться, насколько тонким, глубоким и одухотворенным было мастерство наших русских иконописцев, а также тех мастеров басменного и финифтино-сканного искусства. Остов, на котором стоят иконы, украшен этими замечательными произведениями искусства. То есть видно, что Иван Грозный, конечно, постарался сделать свой домовый храм в соответствии с тем назначением, которое имеет царь. Также можно там заметить и то, что понятие царя он все-таки возвышал, ну, до понятия, если не божества, то святого. Потому что Благовещенском соборе Московского Кремля вы увидите на иконах прижизненное изображение самого Ивана Грозного.
Да, в виде молодого человека, да, в дорогом кафтане, в шапке меховой, в молитвенной позе.
Эта шапка очень напоминает шапку Мономаха. И известно, что перед этим он спрашивал, возможно ли изображение обычных людей на иконах. И после этого сразу же появились изображения самого Ивана Грозного на этих самых иконах.
Да, в частности, мы видим его изображение на иконах местного ряда иконостаса, который представляет собой разновременное явление. Формировался он не сразу. Иконы его также очень интересны. Например, по правую сторону Царский Врат Спаситель, древняя икона 1337 года, написана еще для домовой церкви Иоанна Калиты неким многогрешным Михаилом. Впоследствии была подарена в Великий Новгород архиепископу Моисею. И затем, скорее всего, опять при Иоанне Грозном, вернулась сюда, в Москву, и была поставлена в иконостас справа от Царских Врат. А слева от Царских Врат находилась Донская икона Божией Матери. Правда, сейчас на ее месте там Смоленская икона поставлена в очень интересной раме. В этой раме изображены лики святых жен. Прямо святых жен Ветхого Завета, начиная с праматери Евы, Лия, Рахиль, Ревекка, Сара, Мариам, сестра пророка Боговица Моисея, Эсфир, Иудив и другие. В центре, кроме Евы, также Сусанна. Как мы помним, в книге пророка Даниила это невинно оклеветанная девушка, которая была оправдана с помощью мудрости пророка Даниила. Считают, что эту раму сделала царевна Софья, потому что когда время стрелецкого бунта ее привлекли к суду, она плакала и говорила, что ее оклеветали, никакого отношения к организации бунта не имеет. Скорее всего, помещение изображения вот этой оклеветанной древней праведницы на центральное место в этой раме говорит о том, что царевна Софья принимал участие в создании вот этой интересной очень рамы для иконы Божией Матери слева от Царских Врат.
Тем более, что саму ее в постриге тоже ведь назвали Сусанна,
да.
Именно по ее же просьбе.
То есть, таким образом, разные исторические эпохи, разные исторические деятели оставили свой след вот в этих образах местного ряда Благовещенского собора.
Удивительно, что образы этих праведниц очень похожи по своему письму, по стилистике на нидерландскую живопись. Известно, что царевна Софья очень увлекалась западным искусством, и вот, вероятно, эти изображения были заказаны какому-то из западных мастеров, а может быть, из русских, но которому было сказано повторить вот эти образцы. Это тогда было очень распространено. Также и Петр Первый потом.
Здесь же рядом находится Тихвинская икона Божией Матери с клеймами, где подробно рассказывается история явления этой иконы в пределах русской земли и история создания обители на месте ее явления. Показано строительство храмов, расчистка места под строительство. И как раз здесь же изображен вот этот юноша в дорогих одеждах, как считает Иоанн Грозный, потому что он очень благоволил Тихвинскому монастырю, делал большие вклады, очень почитал Тихвинскую икону. И, вероятно, фактически его вот эта большая роль в жизни Северной Русской обители сказала в том, что он был также изображен здесь, фактически портретное его изображение, в клеймах истории Тихвинской иконы.
Изображения ктиторов все-таки были распространены.
Ну да, потому что за определенные рамки традиции выйти не могли.
А между прочим, также было изображение ктитора не кого-то, а самого великого князя благоверного Дмитрия Донского в самом первом соборе Благовещенском, который был построен. Ведь он же делал вложения в этот собор.
Поэтому да, традиция изображать ктиторов, изображать благоверных князей, идущих еще, наверное, из Византии, была принята и Русью, и в дворцовых кремлевских храмах она нашла воплощение.
Радио Радонеж вещает на всю Евразию.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу из авторского цикла Елены Смирновой «Богомолье». Сегодня речь идет о Благовещенском соборе Кремля.
Здесь же в местном ряду мы должны обратить внимание и на крайние иконы, как бы на зворотах иконостаса, на боковые стены – Это иконы несколько странные, да, для нашего восприятия. Были написаны они после Великого Московского пожара 1547 года по заказу Иоанна Грозного. Как считают, участвовали в их создании псковские те же мастера, иконописцы, которые, опять же, имели большие связи с Западной Европой, и оттуда, возможно, переняли некоторые, так сказать, мистические сюжеты. Европа тогда увлекалась какой-то духовной мистикой, да, как бы пытались изобразить какие-то сложные сцены, сложные богословские концепции, мистические видения вот на иконах. Поэтому на этой иконе мы там видим и Христа Спасителя в рыцарских латах, и Христа в виде Херувима, и смерть с косой в черном плаще, как, в общем-то, ее изображают. Иконы несколько необычные, несколько странные. И, как известно, именно по поводу этих икон Благовещенского собора разгорелись нешуточные страсти в московском государстве, потому что некий дьяк Иван Висковатый, увидев их, заподозрив неладное, объявил, что иконы эти не канонические, иконы эти не должны быть в храме. И, в общем-то, ставился целый собор, где разбирали, допустимы ли такие изображения, каноничность этих икон, но, в общем-то, иконы в соборе были оставлены.
Хотя и сам диакон, конечно, пострадал, но по повелению государи они были оставлены, а не потому, что этому как-то поспешествовала церковь. И таким образом мы видим не только предложенные для канона иконы работы Андрея Рублева, но и вот эти сомнительные иконы западного образца. Но они для нас интересны как памятник истории.
Памятник истории и памятник эпохи. Начинается это брожение умов. Движение идет с Запада, и Русь в какой-то степени пытается тоже как-то участвовать в этом, не быть в стороне от общего процесса, тоже давать какой-то свой ответ, свое видение вот этих каких-то проблем. Еще раз скажем, увлечение какими-то сложными богословскими темами, сложными богословскими иконографическими интерпретациями, и появляются такие иконы, как печать времени, отражение духа времени.
Но зато самые каноничные иконы мы можем видеть в тех галереях, в тех пределах, которые окружают этот центральный храм. Там есть иконы 14, 15, 16 веков, не только византийские, не только написанные греченами, но и иконы наших русских мастеров. В частности, есть изумительный образ Рождества Христова, который был написан иконописцем круга Андрея Рублева.
Есть образ Адигитрии Смоленской. Этот образ появился неспроста в Благовещенском соборе. Дело в том, что с конца XIV века и до 1465 года смоленская икона Адигитрия находилась в Благовещенском соборе. Потому что, по преданию, дочь великого князя Литовского София Витовтовна, выходя замуж за сына благоверного Дмитрия Донского, великого князя Василия Дмитриевича, в приданное и в родительское благословение получила от своего отца вот эту смоленскую икону. Надо оговориться, что Смоленск в конце XIV века входил в состав Великого княжества Литовского, которое как раз тогда расширялось, тоже собирало земли, и Смоленск отошел к Литве. И привезла эту икону с собой в Москву. И стояла эта икона в Дворцовой церкви, где, конечно, великий князь и София Витовтовна чаще всего молились. Эта святыня ее как бы укрепляла и помогала ей в те непростые времена. Но в 1465 году по усиленной просьбе жителей Смоленска образ был отпущен, как тогда выражались, с Москвы назад, к себе домой. С него сделали список чтимый, который впоследствии пребывал в Благовещенском соборе. Кстати, день проводов смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия 28 июля старого стиля или 10 августа нового стиля стал с тех пор московским праздником в честь этой иконы. И, как считается, как раз на месте прощания с ней впоследствии и был основан Новодевичий монастырь. И, как мы знаем, в этот день, 10 августа нового стиля, до самой революции 1917 года, из Кремля в Новодевичий в честь Смоленской иконы Божьей Матери монастырь бывал общегородской московский крестный ход. То есть эта история берет начало в Благовещенском соборе Московского Кремля. Судьба Благовещенского собора удивительна. Мы уже сказали, что был домовой храм великих князей, а затем царей московских. И, естественно, он с течением времени, несмотря на все бедствия, пожары и нашествия на племенах, обогащался и великими дарами, и великими святынями. Дело в том, что в Россию, начиная с XV века, приезжают с Востока иерархи, монашествующие с просьбой о милостыне. живя под мусульманским владычеством, они терпят немалые скорби и приезжают в Россию, дабы им помогли средствами, сколько возможно. А с своей стороны они привозят сюда разные святыни, которых на Востоке великое множество. Так, например, патриарх Константинопольский Иеремия II, приехав в Москву и поставив, кстати, первого русского патриарха, святителя Иова, передал в дар царю Федору Иоанновичу кость от руки святого равноапостольного императора Константина. Первому царю из династии Романовых, царю Михаилу Федоровичу, передали в дар перст, то есть палец святителя Василия Великого. А его сыну Алексею Михайловичу архиепископ Синайской горы прислал в дар десницу, то есть правую руку, святаго священномученика Игнатия Богоносца. Это лишь единичные примеры. Вообще же каждый восточный иерарх, приезжая в Россию, привозил ту или иную святыню. И полагались они, как правило, именно в Благовещенском соборе, потому что были преподнесены в дар великим князьям и государям московским. К концу XVII века в соборе находилось 35 мощевиков, в каждом из которых было множество святых мощей, частиц святых мощей угодников Божьих. По некоторым подсчетам, более 128 частиц различных мощей. То есть фактически собор был заставлен вот этими святынями. Собор был в полном смысле наполнен святынями. И чудотворные иконы, и частицы разных мощей. То есть, приходя в собор, человек был окружен в прямом смысле святынями. Несколько таких мощехранительниц и доселе можно увидеть в Благовещенском соборе.
И там действительно находятся эти мощи. Я, например, думала, что выставлена просто какая-то очень красивая рака. Но мне сказали, что эта рака как раз содержит вот эти мощехранительницы, часть из которых выложена наверху этой раки, а внутри действительно находятся мощи. Так что, дорогие богомольцы, когда придете в Благовещенский собор, кланяйтесь не только иконам и крестам, но знайте, что здесь есть мощи, причем такого вселенского значения, начиная с мощей Иоанна Предтечи.
Ну и, конечно, не только святынями украшался собор, но и вообще великие князья и цари московские щедро жертвовали на него. Так, сейчас, если мы зайдем в сам храм, то увидим, что пол там выложен необычным камнем, агатовидной или кремниевой яшмой, то есть полудрагоценным камнем, плитками из полудрагоценного камня. Ни в одном другом храме такого мы не увидим. Сейчас, конечно, трудно сказать, откуда этот пол, но существуют различные предания. Есть, например, предание, что эта яшма была все время прислана из Константинополя в дар соборному храму города Ростова Великого. Не забудем, что Ростов – один из древнейших русских городов, упоминаем еще в повести временных лет, и его собор долгое время был кафедральным собором всей северо-восточной Руси. Гораздо позднее появится Владимир, еще позднее Ярославль. И поэтому собор, конечно, в первую очередь украшался и возвеличивался князьями Ростово-Суздальскими. И вот по преданию именно из этого собора тот же Иоанн Грозный, ну или кто-то из великих князей московских, вывез этот драгоценный пол и настелил в своем домовом храме.
Существует еще и другая точка зрения, что этот пол был подарен персидским шахом царю Алексею Михайловичу. До сих пор историки пока не имеют твердого мнения, но тем не менее мы, простые смертные, не цари, можем походить по этому полу из яшмы своими грешными стопами.
Да. Еще можно, наверное, сказать, что рама иконостаса, о которой мы уже говорили, она поздняя, 19 век, архитектор и реставратор Султанов, но поскольку он человек был, в общем-то, художественно образованный, он сделал раму в стиле 17-го столетия, и эта поздняя рама гармонично сочетается со всем иконостасом и создает цельное впечатление единого, так сказать, художественного ансамбля.
Это прекраснейший, кстати, архитектор. Те, кто бывал в Черниговском скиту под Москвой, недалеко от Троице-Сергиевой лавры, должны знать, что этот скит как раз и построен этим архитектором Султановым, который был сторонником русского стиля. Это было еще во времена Александра III, нашего благоверного царя.
Да. Несколько слов необходимо сказать о западной и северной галереях собора. Очень интересные галереи. Во-первых, сам храм с этими галереями соединяет дивной красоты резные белокаменные порталы, то есть оформление входных дверей из галереи в собор. Считается, что созданы они итальянскими мастерами, работавшими в Кремле. А мы с вами уже говорили, что как раз конец 15-го, начало 16 века – это время, когда много итальянских зодчих, живописцев, резчиков работает над украшением столицы российского государства. Сейчас они окрашены в голубой цвет с золочением. В древности они были еще более пестро раскрашены. Очень интересны двери, ведущие из галереи в сам собор. Черные двери, покрыты лаком, с золотыми прорезями рисунков. Так называемая золотая наводка.
Или огненное золочение.
Или огненное золочение, да, когда фактически покрывали поверхность металла лаком, процарапывали на нем рисунок, сильно нагревали и в нагретом виде заполняли сплавом золота и ртути. Страшно ядовитый сплав, но очень надежный метод. Ртуть испарялась, а золото буквально въедалось вот в эти прорези, и рисунок получался не только красивым, золотой на черном фоне, но и практически вечным. Можно говорить, что таким же способом был позолочен позднее купол Исаакиевского собора в Петербурге. С момента постройки купол ни разу не перезалачивали. Метод очень надежный.
Раз уж мы заговорили об этих переходах, может быть, посмотрим вверх и увидим там интереснейшие изображения.
Да.
Такие странные, которых мы не увидим уже в других храмах.
Своды занимают изображение родословного древа государства российского. То есть действительно там изображено дерево, в ветвях которого правители от самых древних и, в общем-то, до более поздних.
Древо Иессеево.
Древо Иессеево, да. Фактически там изображены и святые, и уже более поздние правившие их потомки. Это изображение не только воспроизводит генеалогию рода правителей московских, но как бы и объединяет историю древнюю с историей последующей, историю священную с историей уже современной. И, в общем-то, имеет такое сакральное, философско-сакральное значение осмысление вообще исторического процесса и Руси, и ее правителей в этом историческом процессе. Как бы единое древо истории своими ветвями подсоединяет, объединяет их, но и наполняет смыслом, в общем-то, бытие самого русского государства как центра православия, оплота православной веры.
Интересно, что там изображение не только святых и персонажей Священного Писания, но также и античных героев,
да,
античных философов и даже сивил.
В Северной и Западной галереях Благовещенского собора мы видим изображение, например, поэта Вергилия, философа Анаксагора, греческого песнотворца Гомера, сивил, то есть древних еще языческих пророчиц. Редко, но такие изображения встречаются. Здесь они, конечно, появились потому, что Великокняжеский домовой храм предполагал просвещенность, духовную и историческую просвещенность тех, кто будет в нем молиться. И по воззрениям того времени язычники тоже делали пророчество о пришествии Христа Спасителя. Народ израильский имел, конечно, священное писание, полноту откровения пророков, но среди язычников тоже многие философы, мудрецы, пророчицы Сивилы, тоже, как говоришь, прикровенно, менее, может, определенно, но говорили о Христе Спасителе. И поэтому вот эти древние философы, мудрецы и пророчицы, и пророки, еще до пришествия Христа Спасителя, они тоже помещены здесь как предчувствовавшие и в определенной степени предсказывавшие явление Сына Божия. Кстати, их изображение есть и на тех дверях, о которых мы говорили, вот украшенных рисунками золотой наводкой.
И рядом с каждым из этих изображений есть надпись, те изречения, которые были сказаны этими лицами в отношении пророчества о приходе Христа.
Христа Спасителя. Да, надписи и их пророчество, и, в общем-то, пояснительная надпись, потому что, хотя, конечно, члены Великокняжеского дома, высшее духовенство, может, и знали, но все-таки для большинства народа, для очень-очень многих, это осталось загадкой. Кто там помещено, там, например, кто такой киник Диоген или философ Платон, в общем-то, давались пространные поясняющие надписи.
Ну да, тем более, что эти изображения были странноватыми, например, в шляпах. А
да,
вот там, где изображен Сократ, написана его фраза, что душа бессмертна, и что добрый человек, он получит доброе воздаяние, а злой человек получит воздаяние за свое зло и так далее.
Что также свидетельствует о кругозоре наших предков, насколько они много тогда людей и знали для тех времен, и стремились как бы включиться вот в этот процесс мировой истории, связать древние времена, современные времена, найти смысл, нить вот эту истории и опору, конечно, и смысл всего, и конечную цель во Христе Спасителе, вере православной. православный, такой вот широкий взгляд на историю.
Конечно же, он пришел к нам из Византии, ведь Византия имела в своей истории как раз античность, да? А нашими первыми митрополитами были, как мы знаем, греки. Не только иконописцы греки, но главное, что митрополиты были греки. Они также, как и святые отцы, в своих творениях опирались на античных авторов, чтобы доказать, что и в глубине веков было предчувствие прихода Христа. И это все было привнесено нам. Такая традиция была продолжена здесь.
Тут очень интересно заметить еще один факт из XIX века. Когда академик живописи Фартусов реставрировал роспись Карнсгалереи Благовещенского собора, он открыл некие, как сейчас, зарисовки, которые расценил как попытки создать здесь живопись в западноевропейской манере. Он высказал предположение, что те европейцы, в частности итальянцы, что работали в Кремле, предложили расписать галерею в духе уже итальянского ренессанса, вот этой натуралистической западноевропейской манере, манере эпохи Возрождения. Хотя не все согласны с его выводами, потом росписи были переписаны, и исследование удалось провести до конца, но сам факт очень интересен. Если это действительно так, то здесь как раз встречаются две традиции. Древняя, идущая из Византии, православная, вот это уже новая западноевропейская, где во главу угла поставлен не Бог, а человек, да, где уже это очеловеченное искусство, приземленное, хоть и, может, по-своему прекрасное, но приземленное натуралистическое искусство встречается с одухотворенным искусством Византии, греков и уже наших великих духоносов, преподобного Андрея Рублева, позднее Дионисия. И примерно по свидетельству нашего православного автора, современного Михаила Михайловича Дунаева, примерно как раз в то же время, что работали итальянцы в Кремле, творил и великий Дионисий. И вот два этих взгляда на, и как, и на искусство, и на, вообще на духовную жизнь, изображать ли духовную жизнь в земных реалиях, как делали западноевропейцы, или наоборот, изображать ее в иконографическом ключе, показывая внутренний смысл ее, как бы ее жизнь преображенную этими божественными нетварными энергиями, благодатью Божией, и потому все-таки несколько отличную от наших повседневных. Вот это был интересный, наверное, вопрос, что Русь все-таки сделал выбор в пользу древней иконографической, духовной, аскетической традиции.
Еще можно добавить, что здесь в росписях собора участвовал сын Дионисия. Но если говорить об аскетике, то на одной из сцен есть изображение вообще уникальное. Это изображение аскетических подвигов монахов, которое является иллюстрацией к пятой главе лествицы святого Иоанна Лествичника.
Изображение на южной стене западной галереи. Такого больше, пожалуй, нигде и нет. Фактически, да, там показаны фигурки монахов, которые разным способом умерщвляют свою плоть. Как вот эта древняя практика духовного подвижничества, аскетического делания, она актуальна и сейчас. И здесь, в царском дворце, ее, наверное, изображают не просто так, а именно потому, что и простой монах, и сам государь в той или иной степени должны этой практике придерживаться. Каждый в свою меру, но каждый, по выражению одного тоже православного современного богослова, должен быть монахом или аскетом в сердце своем, стремиться к этому и, сколько ему позволительно, совершать какие-то вот эти подвиги, малые ли, или большие ли, но во славу Господа.
А чтобы он не забывал их совершать, завершаются эти изображения как раз похоронами этого монаха, где мы видим и гроб с усопшим, где мы видим и ангелов, и неангелов, то есть тех, кто нас ждет за гробом. Здесь опять напоминание о памяти смертной вкупе с теми изображениями страшного суда и апокалипсиса, которые имеются на западной стене этого храма, как и полагается во всех наших храмах.
Ну и покуда мы говорили о подвигах духовных, надо сказать, что поскольку Благовещенский собор был домовым храмом государей московских, то здесь всегда служил и был настоятелем духовник великокняжеской, а затем и царской семьи. Благовещенский протопоп был духовником великих князей и государей. Он их исповедовал, он крестил их детей, венчал, помогал составлять завещания. Он отпевал и вкладывал в их руку разрешительную молитву, и вообще сейчас был ближайшим советчиком и помощником тех, кто созидал наше великое русское государство.
Но самое интересное, что даже когда столица была перенесена в Санкт-Петербург, духовник все равно считался Благовещенским.
Да, Благовещенский протопоп, так фактически духовник, царский духовник был протопопом Благовещенского собора Московского Кремля.
Хотя уже и не жил в Москве.
Насколько вот этот статус собора сохранялся, имел значение. И, конечно, тоже можно сказать, что когда двор был в Петербурге, приезжая в Москву, все государи обязательно посещали Благовещенский собор, домовую церковь своих благочестивых предков. Ну и из, наверное, известных протопопов мы упомянем, конечно, известного протоиерея Сильвестра, духовника Иоанна Грозного, который на него очень благотворно влиял в ранние годы его царствования, который считается автором знаменитого домостроя, то есть фактически уклада древней русской жизни, благочестиво, наполнено молитвой, церковными службами, где все выстроено в соответствии и с заповедями Божьими, и с устроением православной духовной жизни. К сожалению, впоследствии Иоанн Грозный отдалился от Сильвестра, послал его в ссылку, новый протопоп, некий Евстафий, уже не стоял на той высоте. Но впоследствии тоже мы видим интересных очень людей здесь. Это протоиерей Стефан Ванифатьев, протопоп середины 17-го столетия, который принимал активное участие в спорах по поводу реформ патриарха Никона и, в общем-то, долгое время поддерживал старообрядцев, хотя впоследствии он раскаялся и вернулся в лоно церковное. Это и протоиерей Андрей Савинов, который был духовником царя и даже пытался дерзко разговаривать с патриархом Иоакимом, потому что основал свою власть и влияние на государя. Но, правда, когда государь Алексей Михайлович скончался, патриарх Иоаким все-таки припомнил дерзости протопопу Андрею и сам вложил разрешительную молитву в руки царя, чем немало обидел протопопа, который имел это право как духовник, но за его дерзость. Кстати, до этого Андрей Савинов был настоятелем храма Святого Григория Никеасарийского на улице Полянка. Храм дивный сохранился до нашего времени и, в общем, тоже представляет один из ценнейших, известнейших архитектурных памятников Москвы.
Отец Константин, а как велась служба в этом соборе царском?
Служба, конечно, велась с тем учетом, опять же, что это был храм, где молились государи московские, молились в домашней обстановке. Поэтому в соборе было особое царское место у правого юго-западного столпа. То есть государь всегда стал на особое место молиться. И, конечно, государь обязательно бывал в соборе и на престольный праздник, на родительские дни, когда поминал своих благочестивых предков. Бывал и в другие праздники. Сохранились интересные сведения. Например, праздник Троицы. Царь Михаил Федорович Романов, когда присутствовал, то место для него специально украшали и устилали листьями и травой, и зеленью. Из царских садов присылали специально букеты цветов, ими усвали царское место и окропляли розовой водой. За этим следил ключарь собора, то есть фактически священник, назначенный следить за вот этим благолепным совершением богослужения в соборе. И готовили веник, так и прописано в старых документах, веник, то есть букет, который царь держал в руках во время богослужения по празднику Святой Троицы. То есть как и в Архангельском соборе, где государи часто бывали у гробниц своих предков, так и в Благовещенском богослужение имело определенный характер в связи с тем, что это было личное богомолие государей московских.
Интересно, что этот самый веник, то есть эти букеты цветов присылались в Благовещенский собор на престольный праздник, на Благовещение, уже тогда, когда вор переехал в Санкт-Петербург, и в Благовещенском соборе уже не присутствовал государь. Но вот эти букеты цветов из оранжерей всегда были посылаемы.
Тоже мы еще раз вспомним, что кремлевские соборы никогда не теряли своего высокого статуса главных храмов государства российского. Мы уже говорили, прежде передачи, святитель Филарет Дроздов никогда не садился на горнее место в Успенском соборе, считая его пустующим после отмены патриаршества. Благовещенский собор продолжал соблюдать все традиции царского двора, хотя двор уже был в Петербурге. Поэтому эти соборы поистине являлись духовным центром, средоточием церковной и духовной жизни русского народа. И если мы вспомним, на поместном соборе 1417-18 годов святитель священномученик Илларион Троицкий очень метко характеризовал значение кремлевских храмов, когда он сказал, где бьется русское сердце. Не в казармах, не даже не во дворце царском, а в Успенском соборе храма Московского Кремля у столпа на патриаршем месте. Вот это сосредоточие духовной жизни Руси.
И как больно ударили по этому духовному сердцу России, когда в том же 18 году большевики устроили пальбу по Кремлю. И больше всего как раз пострадал именно Благовещенский собор Московского Кремля.
Но, к счастью, впоследствии, в 20 веке, хотя он был превращен в музей, проведена была там реставрация, к счастью, все, что сохранилось, было отреставрировано и сейчас выставлено, мы говорили об древних иконах. И более того, в соборе проводится богослужение, правда, не часто, собор весьма невелик, проводится в престольный праздник на Благовещение Божией Матери. Как было сказано в начале передачи, даже возрождена древняя традиция – отпускать на волю птиц, в частности, здесь белых голубей выпускают на волю в знак того, что Благовещение Божией Матери начало нашего спасения возвестило человеку освобождение, спасение от рабства греху, дьяволу и смерти крестным подвигом Христа Спасителя.
Дорогие радиослушатели, мы завершаем с вами богомолье в Благовещенский собор Московского Кремля. И, как всегда, нас сопровождал старейший клирик Казанского собора на Красной площади, протодиакон Константин Лаптев. Всего самого доброго, до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели, до новых встреч.
Вы слушали передачу из авторской программы Елены Смирновой «Богомолье».